В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Не подать руки Путину. Могут ли США внести Россию в список стран-спонсоров терроризма? Что такое терроризм в восприятии критиков Кремля? Публичное презрение как лучший способ урезонить Москву? Как победить антиамериканизм? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с военным экспертом, сотрудником Вашингтонского внешнеполитического совета Стивеном Бланком, правозащитником, сотрудником правозащитной организации Freedom House Арчем Паддингтоном, публицистом Дэвидом Саттером и историком из университета Сетон-Холл Натаниэлом Найтом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенатор-республиканец Кори Гарднер готов нанести Кремлю небывалое публичное унижение, и он заявил об этом в газете «Нью-Йорк Таймс». В своей статье, помещенной на редакционной странице, сенатор от штата Колорадо сообщает, что он намерен внести законопроект, который обяжет Госдепартамент решить, соответствует ли Россия критериям государства-спонсора терроризма, и должна ли она, соответственно, стать объектом самых разнообразных санкций, среди которых, например, может быть запрет на любые финансовые операции американских граждан с государственными фирмами страны, внесенными в этот список. Подобный список стран, которые постоянно поддерживают акты международного терроризма, начал составляться Госдепартаментом в 1979 году. Сейчас в нем находятся четыре страны – Иран, Северная Корея, Судан и Сирия. Сенатор приводит ряд российских действий, которые, по его мнению, можно квалифицировать как поддержку терроризма. Это и химическая атака в Солсбери, это и сотрудничество с режимом Асада, использующим химическое оружие, это и поддержка талибов в Афганистане, это и вторжение на Украину. Сенатор признает, что клеймо спонсора терроризма вряд ли заставит Кремль изменить поведение, но он считает, что такой дипломатический шаг необходим, чтобы защитить, как он пишет, наших союзников и демократию. Подобные идеи мелькали в обсуждениях экспертов, но до сих пор никто из официальных лиц публично не предлагал подумать о внесении России в столь эксклюзивный клуб стран-изгоев. Реалистична ли эта идея? Слово Стивену Бланку.
Существуют веские причины для занесения России в список стран-спонсоров терроризма. Мы знаем, что Россия, в частности, поддерживала людей, устраивавших атаки в Одессе и Харькове, атаки, которые были организованы российскими или пророссийскими силами. Кремль является основным оружейником террористической группировки «Хизбалла», вооружая ее руками Ирана. Россия является главным поставщиком оружия сирийскому правительству. Она имеет отношение к сирийской программе производства химического оружия. Именно она продавала химическое оружие Дамаску в 90-х годах. Кремль вооружал леворадикальную террористическую группировку ФАРК в Колумбии, которую также поддерживал венесуэльский диктатор Чавес. Ну и вспомним отравление Скрипалей в Великобритании, атаку, в результате которой среди потерпевших было более 20 человек. Иными словами, у нас свидетельство поддержки российскими властями террористов на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, на Украине и причастности к террористической атаке в Западной Европе. Так что я думаю, что существует очень серьезное основание для внесения России в список стран-спонсоров терроризма.
Господин Бланк, у вас нет сомнений насчет виновных в покушении на Скрипалей, несмотря на настойчивые громкие заявления Кремля о непричастности к этому нападению?
Если вы прочитаете письмо британского правительства, то станет ясно, что атака была проведена с применением материалов, использовавшихся в боевом оружии, производимом только в российских государственных лабораториях. Сейчас, насколько я понимаю, британские исследователи уже вышли на следы людей, которые привезли эти материалы в Великобританию и разыскивают их. Можно вновь задать вопрос, кто мог быть заинтересован в убийстве бывшего российского агента? И немаловажно, по истеричной пропагандистской кампании российского правительства также можно судить, что они это совершили и были пойманы.
Сам автор этой инициативы, сенатор Гарднер, пишет, что внесение России в список стран-спонсоров терроризма – решение, чреватое негативными последствиями, и он оставляет последнее слово за профессионалами Госдепартамента. Действительно, публичное объявление Кремля, по сути, союзником террористов, наверняка еще больше ухудшит американо-российские отношения.
Не сомневаюсь, что Россия ответит на это гневно. Но факт заключается в том, что все действия, о которых я говорил, были предприняты Кремлем по своей собственной инициативе. Никто их к этому не принуждал. Они действуют, по-видимому, считая, что все это в интересах России. Я считаю, что они должны понести за это расплату. Русские, кажется, верят, что США несут ответственность за резкое ухудшение двусторонних отношений. Это не так. Именно Россия вторглась на Украину. Именно Россия вмешивается в выборы в Европе и Америке. Именно Россия устроила бойню в Сирии или способствовала совершению преступлений своими союзниками. Если Россия хочет улучшения отношений, то она должна изменить свое поведение. Надеяться на то, что таким поведением она вызовет по отношению к себе что-то, кроме негодования, просто нелепо.
Вас лично не беспокоит перспектива реального конфликта с Россией, о которой кое-кто предупреждает?
Я не думаю, что мы придем к конфликту с Москвой. Я не слишком беспокоюсь по поводу ухудшения двусторонних отношений. Новый помощник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон очень ясно выразился на этот счет. Если Россия хочет нормальных отношений, она должна уйти из Украины, прекратить вмешательство в избирательные процессы в других странах, прекратить поддерживать режим Асада и начать выполнять договор о сокращении вооружений. Кстати, это еще одна особенность поведения Кремля. Он нарушил практически все договоры об ограничении и сокращении вооружений, которые подписал. Кстати, еще один пример. Известно, что в 2013-2014 годах Кремль сознательно позволил радикализованным россиянам, членам экстремистских группировок, отправиться в Сирию. То есть Кремль, по сути, экспортировал свою террористическую проблему в Сирию.
Так считает Стивен Бланк. Однако решиться на такой шаг Вашингтону будет, скорее всего, очень непросто, говорит Арч Паддингтон.
На мой взгляд, необходимо крайне хорошо подумать и предусмотреть последствия внесения любой страны в список стран-спонсоров терроризма. Прежде всего, мы должны быть уверены, что власти этой страны поддерживают террористические группы в других странах, как, например, это делает Иран. В случае с Россией, я думаю, достаточно трудно сделать однозначный вывод, заслуживает ли она появления в этом списке. С одной стороны, можно привести примеры причастности российских властей к убийствам людей за границей. Взять хотя бы гибель Литвиненко, покушение на Скрипаля или убийство чеченцев, бежавших из России, в Турции и ближневосточных странах. Причем эти ликвидации были проведены, по сути, публично, средь бела дня. С такими вызывающими акциями, предпринятыми в других странах, мириться нельзя. Я считаю, что санкции, последовавшие за покушением на Скрипаля, являются верным ответом. С другой стороны, внесение страны в такой список – шаг очень серьезный. Необходимо иметь доказательства причастности Кремля к поддержке террористической активности в других частях мира, прежде чем принимать подобные решения.
Такова точка зрения Арча Паддингтона. Дэвид Саттер, вот у нас две точки зрения. Россия заслуживает появления в списке стран-спонсоров терроризма. Другая точка зрения, все не так просто, не нужно действовать в торопях, и такая мера может быть контрпродуктивна. Об этом, кстати, говорит сам автор этого предложения. Как вы считаете, заслуживает ли Кремль внесения в такой список?
Ну, я думаю, заслуживает. Любой режим, который организует террористический акт на территории другого государства, заслуживает быть расценен как спонсор и автор терроризма. В случае путинского режима есть случай терроризм против собственного населения. Поэтому я думаю, что режим это заслуживает. Другой вопрос, если именно этот список, подходящее место, это заметит. Я бы предпочел, что мы, и сейчас я имею в виду Соединенные Штаты, реагировали по каждому индивидуальному случаю, потому что в каждом случае есть очень много обсудить и осуждать. А внесение в списки с другими странами, которые отличают от России в их практиках, может нас всех погружать в разных ненужных бюрократических разговоров. У нас есть достаточно свидетельств убийства Александра Литвиненко, попытка на убийство Сергея Скрипаля, даже убийство Зелихан Яндарбиев в Катар, что путинский режим считает себя уполномочен сводить счеты просто на чужой территории. Это первый против чего мы должны защититься. И кроме этого, естественно, мы должны протестовать против акты терроризма, которые совершены внутри России против собственного русского народа.
Дэвид, ну а как из этого контекста выбивается идея внесения Кремля в список спонсоров терроризма? Казалось бы, символическая акция, причисляющая Москву к числу столиц изгоев.
Я не сильно против, чтобы Россия будет в этом списке. Я бы предпочел не ассоциировать Россию в данной ситуации с другими странами. В этом списке мы имеем, например, Иран, который спонсирует целую террористическую армию в лице Хезболла в Ливане. У нас есть Северная Корея, который взорвал самолет, где был сотни граждан Южной Кореи. Поэтому мы должны тоже иметь в виду, что случай с Россией особый. Я бы предпочел не ассоциировать Россию в данной ситуации с другими странами и просто сосредоточивали на конкретных случаях. Мы имеем попытку убить Сергея Скрипала на территории Великобритании. Кто мог дать такой приказ? Этот человек должен быть санкционирован по конкретному случаю.
Такого человека будет найти трудно, не так ли?
Я думаю, найти его очень легко. У нас авторитет в этом Путин сам, который сказал, что в России отвечает по всем вопросам глав государства.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Не подать руки Путину. Могут ли США внести Россию в список стран-спонсоров терроризма? В передаче участвуют Стивен Бланк, Арч Паддингтон, Дэвид Саттер и Натаниэл Найт. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Профессор Найт, как вы относитесь к этой идее внесения России в список стран-спонсоров терроризма?
Я немножко скептически отношусь к тому, что это самые подходящие меры, которые будут действительно иметь положительное воздействие на ситуацию по некоторым причинам. Во-первых, я скептически отношусь вообще к понятию терроризм, который, мне кажется, как применяется сейчас, это довольно расплетчатый и субъективный, и очень политизированный понятие. И там свидетельство об этом можно видеть в том, как Путин сам использует понятие терроризм, оправдание своих действий. Да, для него сопротивление в Сирии – это те же самые террористы, как в свое время сопротивление в Чечне. Терроризм получается как любое нелегитимное насилие негосударственной группировки. А кто решает нелегитимное, это, конечно, правительство. То есть это то, что идет против интереса любого правительства, это можно называть терроризм. Мне кажется, это не очень как-то полезный термин, который используют в отношении в России.
Но как раз можно предположить, что если Госдепартамент навесит этот ярлык террориста на Кремль, то это будет особо неприятно и болезненно для российского руководства.
Получается какой-то политический ярлык, который применяется, клеит куда бы ни стало, просто для своих собственных сил, которые не имеют какое-то общепринятое, всеобщее значение. Мне кажется, в этом плане это не очень полезно. А потом, мне кажется, эта идея терроризма не очень хорошо характеризует конкретные действия России. Не вписывается традиционное понятие терроризм, которое широко используется. Допустим, государственные репрессии на свое собственное население, уже не отрицаю, что такое могло бы иметь место в России, но это происходит в многих местах в мире сейчас. Это в Мьянмар, это Филиппинские острова, целый ряд таких случаев, а мы это не называем терроризмом. Можно называть это репрессией, что угодно, но это не вписывается на наше понятие терроризм. Убийство враги режима внутри и вне страны. Тоже длинная история в холодной войне, обе стороны вот такие убийства. И в более вот недавнее время применение беспилотных самолетов, чтобы убрать террористы, обвиняемые. И часто происходит, что невинные люди тоже погибают. Это тоже не называют террористом.
Не будем забывать, что никто специально по этим людям не стреляет. В то время как вам скажут противники или критики Кремля, что то, что делает Кремль, это направлено против мирных людей. Здесь есть принципиальная разница.
Поддержка сепаратистов, поддержка повстанцев, как на Украине, если говорить о терроризме, но мы тоже поддерживаем повстанцев в Сирии и в других случаях. Поэтому такие, ну, используя термин терроризм, чтобы характеризовать эти действия, мы сами себе подвергаем, возможно, обвинение лицемерия. Мне кажется.
Дэвид, наш собеседник призывает, грубо говоря, не бросаться термином «терроризм» направо и налево. Но вот вы в своих книгах, в своих публикациях именно нередко этим термином характеризуете поведение российских властей. Что вы имеете в виду?
У нас много таких примеров. Первый очень важный случай во время Путина – это был взрыв в домах в 99-м году. И потом захват заложников в театр на Дубровке в 2002 году и в Беслане в 2004 году. В этих двух случаях, я имею в виду Беслан и Дубровка, были очень много странных обстоятельств, которые указывали на то, что сами власти были причастны к этим инцидентам. Но сейчас имеем взрыв в Санкт-Петербурге, где власти объявили присутствие двух бомб, когда они не могли, никто не знал по поводу присутствия второй бомбы, потому что он не взрывался. И кроме этого, мы имеем, естественно, убийство политических лидеров, как Борис Немцов, и журналистов, как Анна Политковская. Это все политический террор. Есть очень убедительные причины думать, что это фактически был ответственность режима. Факт, что они неправильно исследуют эти случаи, что люди, которые были причастны к этому, имели связи со спецслужбами в России, или были в тюрьмах, и потом накануне этих эпизодов были освобождены. Это все дает понять, что путинский режим использует террор против собственного народа в политических интересах. И это, безусловно, дело не только России, но дело всего мира, потому что такие тактики, они чрезвычайно опасны, уже не говоря о безнравственности таких тактик.
Профессор Найт, а как бы вы охарактеризовали действия российских властей, если вы считаете, что термин «спонсор терроризма», предлагаемый американским сенатором, неверный?
Это очень важный вопрос. Еще одна проблема с терроризмом. Есть всегда такая тенденция характеризовать то, что происходит, такими же категориями, которые нам уже известны. Как любой генерал воюет не будущей войне, а то, что было прошлое. И в этом случае тоже надо признать, что именно принципиально новое действие России. Это новая форма сопротивления, конфликта. Это гибридная война, как называется, или информационная война. Это какая-то новая форма пропаганды, которая, мне кажется, направлена, чтобы подорвать западные демократические ценности, либеральные ценности и таким образом освободить поле действия для Путина, для его режима.
Но возникает все еще безответный для многих на Западе вопрос. Все-таки как успешно противостоять такой деятельности Кремля? Ставка в последние годы, как известно, делается на санкции, мнения об их действенности расходятся, и американский сенатор предлагает вот такую необычную форму публичного осуждения Кремля.
Я, в принципе, не против 100%, мне кажется, надо осторожно, чтобы эти санкции, эти действия не подтверждают и укрепляют тот самый нарратив, который Путин подает свой собственный народ, что мы, у нас такое принципиальное идейное сопротивление, что Запад против России, вот в самом сути Запад хочет разрушать Россию, подорвать, там, ослабить Россию, это главные цели. И действия, которые подтверждают этот нарратив, это как-то играет на руки Путина. Поэтому нужно придумать рычаги, которые осуждают конкретные действия, нарушения, но не создают такое впечатление, что мы принципиальные русофобы, анти-России. Мне кажется, вот моральное осуждение – очень важный момент. Создавать такую атмосферу дает понять, что такие действия не должны быть. Поэтому, мне кажется, это международная реакция на дело Скрипаля. Это был подходящий, это то, что надо было, такой объединенный голос против таких действий.
Дэвид, вы, как и наш собеседник, часто говорите о важности морального примера Запада. Но трудно ведь представить, что этот аргумент очень весом в глазах российского лидера, для которого, как соглашаются многие наблюдатели, агрессивные действия – это инструмент политического выживания.
Все-таки есть здесь важный психологический момент. Я много лет, естественно, занимаюсь Россией, и у меня сильное впечатление, что в случаях, где Запад не реагирует, это имеет психологический результат, что русские лидеры, они считают себя оправданными в их поведении. Например, если возьмем убийство Александра Литвиненко, после этого не был такой международный отклик, как все, что мы видели в случае Скрипала. И русские лидеры, они изъяли от этого
урок.
Заключение выгодное для них, что они могут это делать в будущем. И мы видели в случае Скрипала, что они действовали в соответствии с этим убеждением.
То есть вы считаете, что, в принципе, даже чисто символические жесты, не подать руки Владимиру Путину, не подать руки Кремлю, может действовать в этой ситуации? Это их
да,
трогает.
Абсолютно, абсолютно. И даже санкции против Путина, что это значит? Если, скажем, западные страны говорят, что Путин не может получить визу, посетить Великобританию, Францию, Америку, это имеет важное символическое значение. Это тоже сигнал русскому населению, что внешний мир имеет какие-то ценности и готов их защитить, и готов идентифицировать тот, который является ответственным для этих преступлений. Все-таки Россия – это страна, которая оперирует в довольно уникальном пространстве. Она ведет себя как диктатура, но хочет создать впечатление, что это демократия, и страна способен быть часть западного сообщества. Когда мы реагируем не к фасаду, но к реальности, мы подрываем именно эту попытку иметь самый лучший из двух миров и вынуждают русские лидеры делать выбор. Это будет важно для России и в интересах России, естественно, в интересах всего мира.
То есть, Дэвид, вы считаете, что изоляция и остракизм, символические жесты – это инструмент?
Символические жесты могут иметь важное значение, я бы так сказал, больше, чем мы иногда осознаем. Что касается остракизма, кого мы изолируем? Стараемся, конечно, изолировать режим и его представителей, те, которые сделают деньги на этой ситуации, и одновременно не отчуждят население. Это требует умения объяснить, что мы делаем, и сделать ясным для русского населения, что это не направлено против них. Поэтому надо выбирать наши случаи. И это случай, например, со Скрипалом и убийство Александра Литвиненко. И, естественно, случай, где сами русские люди являются жертвами, они самые лучшие в смысле воспитательных целях.
Профессор Найт, вот Дэвид предлагает действовать в основном моральным примером, публичным разоблачением, скажем так, происков Кремля, считая, что это может быть не менее эффективным инструментом, чем санкции. Согласны? Как вы думаете, что может сработать?
Мне кажется, нужно как-то двухсторонний подход. С одной стороны, как я говорил, вот это объединенное моральное осуждение, когда это требуется. Но мне кажется, тоже надо как-то смотреть в более далекие перспективы, подумать, что будет после Путина. И стараться создавать такие образы, которые будут помогать более положительное развитие в далеком перспективе. Мне кажется, отчасти это создание и передача такой образ в России. Разве могло быть нормальная демократическая страна, с которой мы можем иметь дело? И мне кажется, очень большая потеря в время холодной войны в отношении к России – это потеря под положительный образ Запада, который был очень сильный, допустим, в 70-е, 80-е годы, и был большой фактор сближения Америки и Запада при Горбачеве, и 90-е годы. А сейчас это полностью потеряно. Мне кажется, мы должны тоже вести свой информационной войны в каком-то плане, положительном плане, чтобы создавать и передавать этот положительный образ, чтобы как-то готовить почву на более положительные действия в далеком перспективе. Путин, мы не можем менять. Он президент, он никуда не денется, он не будет изменить свое поведение. Больше всего это можно создавать, это вот общая атмосфера, моральное осуждение определенных действий и создавать такой положительный образ, который может быть, будет влиять на будущее развитие.
И все-таки, подытоживая сказанное, готовы вы признать, что предложение внести Россию в список стран-спонсоров терроризма – это свидетельство того, что через уже 4 с лишним года после введения первых санкций США и союзники не знают, как эффективно нейтрализовать враждебные действия Кремля, который, кстати, как утверждают американские спецслужбы, продолжает вести, например, операции в американских социальных сетях.
Все возможных инструментов, они существуют, они были использованы в отношении разным режимам, и мы должны просто их использовать, судя по серьезности ситуации, чтобы сдерживать путинский режим, чтобы они знали, что стоимость их действия, их авантюризм, их агрессия – это выше, чем они рассчитывали, и фактически больше, чем выгод, который они могут получить от их агрессии. Мы уже имеем опыт с очень жесткими экономическими санкциями против таких стран, как Иран и Северная Корея. Мы имеем опыт массовых высылок дипломатов. И, естественно, мы имеем опыт говорить правду. Например, президент Рейган, когда он стал президентом, он сказал, что коммунистический лидер готов совершить любое преступление, лгать. Это было в самом деле очень важно, потому что он нарушил самоцензуру. Мы можем делать то же самое по поводу преступления путинского режима в чужой территории и против собственного населения.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Не подать руки Путину». Могут ли США внести Россию в список стран-спонсоров терроризма? Что такое терроризм в восприятии критиков Кремля? Эти и другие вопросы мы обсуждали с военным экспертом, сотрудником Вашингтонского внешнеполитического совета Стивеном Бланком, правозащитником, сотрудником организации Freedom House Арчем Паннингтоном, публицистом Дэвидом Саттером и историком из университета Сеттон-Холл Натаниэлом Найтом. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.